Второй сезон подкаста выходит при поддержке компании «Автоград», официального дилера «Cherry Exit» в Калининградской области. Полноприводный «Cherry Exit TXL» позволяет детективу Черскому добраться до истины, как бы далеко она ни располагалась.
Наказание есть мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключается в предусмотренных настоящим кодексом лишения или ограничения прав и свобод этого лица. Наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.
Уголовный кодекс Российской Федерации, статья 43. Понятие и цели наказания. Рассказывая о том, в каких условиях отбывают наказание убийцы, осужденные за прочие тяжкие преступления, нельзя не упомянуть и тех, кто следит за тем, чтобы у каждого из них действительно появился шанс осознать свои проступки и сделать первые шаги на пути к исправлению. Речь идет о представителях такой важной и дефицитной профессии в системе исполнения наказаний, как психолог. Во время знакомства с системой исполнения наказаний мне удалось лично побеседовать с начальницей психологической службы УФСИН по Калининградской области Панкратовой Ольгой Борисовной.
Здравствуйте. Прежде всего, расскажите, как вы пришли в эту профессию и что вас подвигло работать именно с заключенными?
Закончила после школы Карагандинский педагогический институт, факультет педагогика и психологии. После окончания института работала психологом в школе. 12 лет отработала в школе. Профессия достаточно очень нравилась. И произошли семейные такие изменения, переехали совсем в другой город, и поэтому решила что-то, может быть, даже поменять, быть психологом не в образовании, а в какой-то другой структуре. Тогда знакомые предложили мне работать психологом в исправительной колонии.
Вы испытывали какой-то страх или неуверенность перед такой резкой сменой курса?
Страха не было. В основном переживали за меня мои родственники, особенно муж. 2 часа он общался с теми людьми, которые работали в этой системе. И они ему рассказывали, что ничего такого ни сложного нет, ни опасного нет. И только после разговора 2-часового муж согласился, чтобы я пошла работать в систему. У нас картинка, что в колонии содержится опасные люди, опасные бандиты, и что это может как-то каким-то образом повлиять на меня. И он, наверное, боялся за, ну, какую-то и за здоровье мое, и вот мое за психологическое здоровье. Я думаю, что опасались именно родственники за это. У меня опаски не было. То есть, ну, я знаю свою специфику работы, и для меня не было такого различия, с кем работать. Или с детьми в школе, или с людьми в колонии. Я психолог и должна оказывать психологическую помощь любым людям.
Когда вы попали в структуру ФСИН, вы предполагали, что будете работать с заключенными?
Пошла, когда вообще в колонию, сказали, что я буду работать только с сотрудниками. И меня брали старшим психологом психологической лаборатории. Но жизнь повернулась так, что через несколько месяцев мне предложили работать с осужденными. И в связи с тем, что я помнила тот случай, что 2 часа муж все-таки выслушивал, какая же там работа в колонии, я боялась мужу даже сказать о том, что я уже работаю с осужденными.
Сколько лет прошло с момента вашего прихода в профессию? И в какой из исправительных колоний Калининградской области вы начали свою практику?
Вот сейчас, на данный момент, уже 13 лет я работаю в этой системе. И работа психолога до сих пор мне приносит громадное удовольствие. Начала я работать в КУИК-8. Это наша городская колония, которая находится на выезде из города Калининграда. Отработала я в данной колонии более 4 лет, 4,5 года. И потом меня перевели в КУИК-9, это более сложная колония, там отбывают у нас наказания осужденные повторно, уже совершившие преступления. И там я работала старшим психологом более 6 лет. И вот в том году назначили меня на должность начальника психологической службы.
В чем вы видите свою миссию, как психолога, работающего в исправительной системе?
Ну, основная наша миссия все-таки это поддержка осужденных, оказавшихся в такой ситуации, потому что они лишены все-таки свободы, лишены достаточно больших, да, каких-то потребностей и физиологических, и психологических. Это лишены они непосредственного контакта с родственниками, физиологических потребностей очень много лишены. Мой долг, чтобы они оставались психически здоровыми на протяжении всего срока отбывания наказания и вышли на свободу также относительно психологически здоровыми.
В чем сложность работы с заключенными в сравнении с обычными людьми, которые обращаются за психологической помощью?
Основная моя сложность заключается в том, что, отработав уже почти 13 лет, очень многое вкладываешь, да, в своих клиентах, я так считаю, вот ребят, которые отбывают наказание, это все-таки, да, мы называем в нашей системе это осужденные, подозреваемые, обвиняемые, но я их называю как профессионал клиентами. Очень сложно видеть о том, что очень много энергии отдаешь этим клиентам, и сложность в том, что очень часто бывает, что они возвращаются назад, и ты все-таки осознаешь, что не до конца что-то доработал как специалист. Никогда не опускаю руки, начинаю, может быть, не снова, но все-таки отрабатывать те особенности, которые не доработаны с данным клиентом. Но сложность в том, что вкладываешь, а они опять возвращаются. Вот, ну вот обидно, может быть, да, что не до конца где-то как специалист отработал.
По статистике, в среднем по России больше половины осужденных за преступления впервые вскоре вновь оказываются за решеткой. Какова, на ваш субъективный взгляд, доля людей, которым удается исправиться и начать жизнь с чистого листа? И как обстоят дела в области в целом?
Наверное, как психолог, это, ну, не моя миссия, да, определенную статистику проводить, сколько осужденных возвращается. Но вот на моем опыте, вот на таким обыденным взглядом, ну, я думаю, что больше 80% возвращаются из тех осужденных, которые повторно отбывают. Я никогда не работала с теми осужденными, которые первоходы. Вероятно, кто отбывает в наших учреждениях первый раз, возвращаются они намного меньше, процент меньше возвращения. Но в тех колониях, где я работала, там находились осужденные повторно отбывающие. То есть это может быть судимость 5-я, 10-я, 15-я. Они возвращаются большой процент. То есть больше 80% осужденных возвращаются.
В прошлом выпуске я уже рассказывал, как обращаются в исправительной системе с особенно блатными нарушителями режима. Но есть ли среди ваших клиентов такие, кто, скажем так, твердо решил сойти с кривой дорожки и сделать все, чтобы начать жизнь с чистого листа?
У нас есть осужденный, который проявляет очень большую инициативу и стремятся, чтобы что-то изменить в своем поведении, откорректировать свое поведение, чтобы не возвращаться. У нас есть определенные такие целевые группы, они посещают нас как индивидуально, так и у нас есть групповые с ними формы работы. Вот эти люди намного меньше возвращаются к нам в учреждения. То есть, ну вот иногда радостно это слышать, видеть, да. Но все-таки и даже с этих групп ребят возвращаются.
Осужденный имеет право на психологическую помощь, оказываемую сотрудниками психологической службы исправительного учреждения и иными лицами, имеющими право на оказание такой помощи. Участие осужденных в мероприятиях, связанных с оказанием психологической помощи, осуществляется только с их согласия.
Статья 12. Пункт 6.1 Уголовного исполнительного кодекса Российской Федерации.
Многие ли заключенные пользуются своим правом получить положенную им по закону психологическую помощь? Насколько востребованы услуги психолога в колонии?
В карантинное отделение подозреваемые, обвиняемые, осужденные подписывают контракт соглашения на работу с психологом. И у них есть возможность как посещать индивидуально какие-то занятия или консультации с психологом, так есть возможность посещать групповые, целевые группы, которые проводит психолог. В отрядах мы извещаем по или по телевидению, которое у нас есть, да, в колониях, или по радиосвязи, или когда мы приходим в отряды, что у нас есть такая-то группа. Тема группы, ну, например, развитие, там, например, коммуникативных качеств, или, например, развитие энергетического там, какого-то потенциала, или в рамках школы освобождения мы проводим определенные группы, или на осознание совершенного преступления и на коррекцию своего поведения. И тогда у каждого клиента, у осужденного, есть возможность записаться в группы. Группа у нас ориентировочно от 6 до 18 человек, и у каждого осужденного есть такая возможность.
Тяжесть совершенных преступлений или социальный статус влияет на формирование групп заключенных во время групповой терапии? Прийти могут все или есть исключения?
У нас есть в колониях все равно определенное такое сложившаяся тюремная субкультура. Да? Сотрудники не поддерживают эту тюремную субкультуру или, как они называют, понятие. Да? И к нам, к психологам могут прийти все осужденные или подозреваемые обвиняемые, которые находятся или в СИЗО, или в колониях. Но у них есть свои правила. Да?
В первых двух эпизодах первого сезона я описывал зверства Владимира Романова, больше известного как «Багратионовский маньяк». Напомню, за преступление сексуального характера в отношении несовершеннолетних, согласно неписанным тюремным правилам, ему автоматически присваивался, как это сейчас принято говорить, пониженный социальный статус. Администрация колонии воспользовалась этим в своих интересах и поставила его работать не куда-нибудь, а в столовую, что моментально вызвало настоящий взрыв недовольства среди остальных заключенных. Сотрудники ФСИН стремятся подорвать влияние внутренней тюремной иерархии и разрушить систему понятий, нацеленных на дальнейшую криминализацию заключенных. В Калининградской области эта борьба идет успешно, причем не только за счет изолированности региона от остальной территории страны, но и потому, что проблемы, которые несет с собой в массы тюремная субкультура, не игнорируются.
У нас есть, например, осужденные, которые имеют низкий социальный статус. Есть, ну, по их правилам понятие мужики. И поэтому в группе, когда они находятся, они не могут, ну, что-то личное сказать. Ну, например, тот же мужик, ну, статус мужика, не может сказать что-то свое личное или про свои чувства при осужденном, который имеет низкий социальный статус. Поэтому им достаточно неловко находиться в группе, ну, с разными категориями осужденных. У психологов нет разницы, то есть от зависимости от какого преступления, пусть это будут насильники, убийцы, воришки, осужденные, которые совершили преступление, там, предположим, по статье 228, это употребление или распространение наркотиков, там не зависит. К нам приходят клиенты, люди со своими проблемами. И то, что они совершили, какое преступление, нам, психологам, не столь важно.
Случались ли у вас конфликты во время работы с осужденными? Может, кто-то пытался манипулировать вами? Приходилось ли вам сталкиваться с ложью, недоверием или агрессией с их стороны?
Были. Ну, в основном это нежелание, да, проходить какое-то психологическое мероприятие. Это же не только консультирование или коррекционные занятия. У нас еще есть прохождение психологического тестирования, где периодичность прохождения психологического тестирования в наших учреждениях различная. Кто-то из осужденных проходит раз в квартал психологическое тестирование, кто-то раз в полгода, кто-то раз в год. Некоторые ребята не видят или боятся, или скрывают, ну, боятся что-то, что психолог про них что-то написал и выяснил, да, какие они люди. Поэтому иногда бывает там, я не хочу, я не буду. Это вот лично вам нужно, а мне это не нужно. Бывает и в грубой форме они каким-то образом, ну, как-то так могут сказать. Но в грубой это, ну, эмоционально может быть, да, вот как-то вот в грубой. Никогда не используя там нецензурную брань, такого нету. К психологам отношение в учреждениях достаточно очень порядочное. В основном психолог мотивирует и объясняет, для чего это нужно. Ну, в общем, были угрозы, но я как человек... Для меня угроза, я воспринимаю вообще угрозы или как-то вот, если человек что-то может быть в грубой форме, немножечко я по-другому вот угрозы воспринимаю. Мы начинаем это отрабатывать, и тогда человек понимает, что поступил, наверное, неправильно, неверно в данный момент, не тактично, и тогда он меняет свою точку зрения. Поэтому я никогда, если даже есть какая-то, давайте вот так скажем, если есть недовольство или угроза, мы сразу с этим чувством работаем. И тогда эти недовольства и эти негативные чувства, ну, поворачиваются в другую сторону. И я ухожу спокойно, и мой клиент, осужденный, тоже уходит достаточно очень спокойно, с пониманием, что произошло и что будет в дальнейшем.
Были ли случаи, что заключенные преследовали вас после освобождения? Вам кто-нибудь говорил, что намерен после освобождения найти вас и как-то вам навредить?
Никогда не получала от осужденных вот именно, что психологу что-то может грозить. Они иногда недовольны, например, психологическим заключением. Ну, предположим, мы в суд готовим... Осужденный имеет право, возможность подать, ну, там, условно, досрочное освобождение. И мы пишем судьям психологическое заключение с определенным выводом, там рекомендовано условно-досрочное освобождение или не рекомендовано. И во время суда судья имеет право осужденному, предположим, зачитать вывод и все, что написал психолог. Иногда, например, ребятам немножко непонятно, когда психолог там пишет эмоционально неустойчив. Вот они мне приходят, как это так, что это такое? Ну, и поясняю, что эмоциональная неустойчивость, вот ты с этим живешь. И это никакой не минус, да, предположим, эмоционально. Ну, поясняю что-то. Я еще раз говорю, он оборачивается другой стороной, и когда уже принимает, и все правильно принимает всю информацию, мы расходимся с пониманием.
Мы много внимания уделили психологической поддержке заключенных. Не могли бы вы рассказать побольше о той работе, которую вы проводите с сотрудниками?
Вообще психологическое сопровождение у нас делится на два таких этапа. Первое – это психологическое сопровождение осужденных, про которых, да, мы говорили, очень много времени мы уделяем. И есть психологическое сопровождение сотрудников. Начинают они это психологическое сопровождение с момента поступления на службу. У нас проходит отбор кандидатов. То есть мы проводим психодиагностическое обследование, где выявляем какие-то профессиональные качества, которые необходимы нашим сотрудникам. Если кандидат, ну, у кандидата не подходят эти вот профессиональные качества, мы не рекомендуем их к службе. Если все-таки кандидат, ну, имеет профессиональные качества достаточно на высоком уровне, которые мы предъявляем требования, значит, он приходит к нам на службу, проходит дальше все обследование, там медицинские показания, и приходит к нам в службу. После того, как он поступил на службу, сотрудника мы сопровождаем в течение первого года службы. Он считается у нас молодым сотрудником, чтобы хорошо адаптация произошла, чтобы как-то психологически его мы должны подготовить. Поэтому психолог непосредственно в течение года каждый месяц проводит с ними, с молодыми сотрудниками, психокоррекционную или психоконсультативную работу. Как групповую, так и индивидуальную. Это может быть и психопросвещение, и консультируем по профессиональным вопросам, и корректируем поведение. То есть сотрудниками на первом году службы. В дальнейшем мы не отпускаем сотрудника в свое плавание. Мы также проводим с ними психокоррекционные занятия перед заступлением на службу. То есть мы даем четкие указания, проводим определенные упражнения и занятия на работоспособность, на какую-то концентрацию внимания. Такие занятия у нас каждый день 10-15 минут перед заступлением на службу. И сотрудник, сконцентрировавший, получивший заряд энергии, заступает на службу там, на сутки или на весь рабочий день. Также, если сотрудник после суток достаточно много энергии потерял, мы также можем после суток его принять, провести сеанс саморегуляции, снять эмоциональное напряжение и уже спокойным, чтобы сотрудник шел домой отдыхать, быть семьей, получать какую-то еще энергию от семьи. Ну, вот приблизительно такая работа еще и с сотрудниками. Основная задача наших колоний не только перевоспитать осужденного, но также и охранять данного осужденного, чтобы не было у нас побегов, чтобы те осужденные, которые по решению суда должны отбывать наказание в колонии, были в данном месте, не покидали данное это место. То есть сотрудники отдела охраны также испытывают достаточно большой стресс, да, неся службу с оружием. Поэтому любой сотрудник, начальник отряда, сотрудник отдела безопасности, сотрудник отдела охраны, сотрудник тылового обеспечения получает полную психологическую помощь.
Моя работа связана с большим количеством поездок по городу и области. И я уже не представляю своей повседневной жизни без таких атрибутов, как климат-контроль и звучание любимой музыки в дороге. И я говорю это к тому, что дорога превратилась для меня из простой необходимости в островок комфорта. Но служба в колонии – это постоянный стресс. К тому же там таких островков нет.
Вы оказываете психологическую поддержку заключенным и сотрудникам колонии, но кто оказывает помощь вам?
Я скажу вам по секрету, у каждого психолога есть свой психотерапевт, чтобы не эмоционально не сгореть на работе, чтобы, ну, может быть, во всех проблемах сильно, ну, может быть, не вникать сильно, да, у нас есть свой психотерапевт, которого мы посещаем ежемесячно. Каждый психолог в уголовно-исполнительной системе посещает своего психотерапевта. Поэтому мы до сих пор полны энергии, до сих пор мы любим работу, и до сих пор мы, ну, готовы оказывать психологическую помощь.
Тогда последний вопрос. Верите ли вы, что лишение свободы способно исправить человека?
Вопрос такой философский. Я на него также, может быть, философски отвечу. Каждому человеку в жизни жизнь, ну, предоставляет какой-то экзамен. Если он этот экзамен сдает на отлично, он проходит на следующий этап. Если он не сдает на отлично, сдает, ну, на двойку или на слабенькую троечку, в жизни происходит повтор данной ситуации. Поэтому те осужденные, которые, попав в тюрьму, поняли, что это за урок, и сдают, и проходят этот экзамен на отлично, он переходит в другой этап и никогда больше не попадает. Кто не понял данного урока и сдает данный экзамен на двойку или на тройку, он попадает к нам опять. И вот задача, конечно, психолога – помочь, не сдать за него, а помочь данному осужденному сдать на твердую четверку экзамен, который предоставляет ему эта жизнь. Ну, стараемся. Я думаю, что даже если из 100 осужденных один сдает на четверку или пятерку, но это заслуга и того осужденного, и в том числе всех сотрудников, и психологов в том числе. Ну, что-то про это.
Большое спасибо за уделенное мне время и за содержательную беседу.
Прежде чем мы закончим, вот вам немного информации к размышлению. На сегодняшний день в структурах УФСИН России по Калининградской области содержится около 3000 человек. Это число включает в себя заключенных исправительных колоний, спецконтингент психиатрической клиники в Черняховске, а также подследственных, содержащихся в СИЗО. Среди них 7 несовершеннолетних. Психологическую помощь им оказывают 32 штатных психолога из числа сотрудников УФСИН. Это чуть больше 90 заключенных на каждого психолога, и эта нагрузка вдвое меньше, чем в среднем по России. С вами был Константин Черский и редкий эпизод подкаста 105, в котором ни один из героев не пострадал.
Благодарим за помощь в создании подкаста компанию «Автоград», официального дилера «Cherry Exit» в Калининградской области. Записаться на тест-драйв вы можете по ссылке в разделе подкаста или на сайте cherryexit39.ru.